Радио Медуза.
В конце апреля, буквально одним днем, из-за банкротства закрылась небольшая, но известная международная школа «Le Soleil», в которой учились русскоязычные дети. Об этом основатель школы, писатель и журналист Сергей Кузнецов объявил у себя в Фейсбуке. Его пост произвел большой резонанс и спровоцировал серию ответных выступлений от учителей и родителей, а также множество язвительных комментариев от известных пользователей. Кузнецова обвиняли в неграмотном управлении бизнесом и в неадекватной коммуникации с сообществом, которое возникло вокруг «Le Soleil». Учителя, ученики и их родители узнали о закрытии за несколько минут до начала уроков из писем руководства. «Медуза» рассказывает, в чем заключалась уникальность подхода «Le Soleil» и почему проект закрылся, хотя годами ему удавалось находить поддержку у инвесторов и доноров. Прочитать текст можно по ссылке в описании. А это «Радио Медуза». Подпишитесь, мы есть на всех основных аудиоплатформах, а также в приложении «Медузы», которое работает в России без VPN и умеет обходить блокировки. Скачайте его, чтобы не терять доступ к независимой информации. Ссылка есть в описании. И кое-что еще. Предупреждение о возможном конфликте интересов. В прошлом году в издательстве «Медузы» вышла книга Сергея Кузнецова «Мясорубка Мосса». Никто из сотрудников, которые работали над книгой, не участвовал в создании этого текста. «29 апреля 2026 года у Олега Яковлева, фотографа, который репатриировался в Израиль из России в марте 22-го, не задалось с самого утра. Олег – курьер на алмазной бирже, и в тот день приложение, которым он постоянно пользуется по работе, не загружалось из-за глобального сбоя. Вечером Яковлев вернулся домой, позанимался с сыном, а в полночь прочитал в Фейсбуке, что школа «Le Soleil Dialogue», куда должен был в следующем году пойти его ребенок, обанкротилась. За несколько недель до этого Яковлев оплатил первый год обучения – больше 14 тысяч долларов. Олег вспоминает. «У меня был ступор, я не понимал, что делать. Пропала мотивация работать. Ты пашешь, а потом деньги уходят каким-то людям с замком. У меня ребенок с особыми потребностями. Я выбрал эту школу, потому что в ней, как мне сказали друзья, умеют работать с нейроотличными детьми», – говорит Олег. Он поделился своими переживаниями в Фейсбуке, и его историю начали активно обсуждать. После этого Олега пригласил на беседу основатель и владелец школы «Le Soleil» Сергей Кузнецов. Он пообещал помочь и сдержал слово. 6 мая Олегу вернули деньги. Как объяснил Кузнецов, один из доноров школы проникся историей Яковлева и компенсировал ему затраты. Однако Олег единственный, кому удалось добиться компенсации после закрытия «Le Soleil». Согласно поданным в суд документам о банкротстве школы, общая сумма ее долга составляет больше 2 миллионов долларов. Эти деньги организация должна родителям, которые оплатили обучение на этот и следующие учебные годы, а также не получившим зарплату учителям, инвесторам и связанным со школой компаниям. Всего пострадавших людей и компаний 327, и все они вряд ли получат свои деньги обратно в ближайшее время. Глава первая. Как появилась «Le Soleil» и почему ее высоко ценили родители? «Le Soleil» — не первый образовательный проект Сергея Кузнецова. В 2014 году писатель, журналист и владелец московской маркетинговой фирмы Сергей Кузнецов Content Group вместе с женой, психологом Екатериной Кадиевой, основал «Умный лагерь Марабу». Он существует до сих пор. Летом этого года его смены запланированы в Сербии. Кузнецов объясняет «Медузе», что «Le Soleil» была логическим продолжением лагерей «Марабу». «Почти во всех странах есть одна и та же проблема. Хорошая началка еще встречается, старшие классы тоже бывают сильными, а вот средняя школа часто оказывается самым провальным и потерянным этапом. Нам захотелось попробовать построить среду, в которой подросткам действительно интересно учиться и взрослеть», рассказывает основатель «Le Soleil». Своим названием проект обязан французскому замку 15 века «Шато Le Soleil», который находится в Бургундии. С 2011 года он используется как отель. Кузнецов купил замок в 2017. Здесь несколько раз в год проходили очные занятия «Le Soleil Academy», первой школы «Le Soleil». Она запустилась в 2018 году, обучение велось на английском. Вслед за ней у проекта «Le Soleil» появилось еще два учебных заведения. В 2020-м возникла билингвальная школа «Диалог», тут обучение шло на русском и английском, а в 2022-м англоязычная школа «Le Soleil Discovery» в США, она просуществовала всего один учебный год. Помимо Кузнецова и Кадиевой, у «Le Soleil» было как минимум 6 внешних инвесторов. Короткая памятка, чтобы не запутаться в школах «Le Soleil». «Le Soleil Academy». Около 40 учеников, обучение на английском, занятия онлайн и несколько раз в год в отеле «Замки» во Франции. Стоимость обучения от 15 до 35 тысяч евро в год. «Le Soleil Диалог» – около 60 учеников, обучение на русском и английском, занятия онлайн и несколько раз в год в отелях в разных странах. Стоимость обучения от 11,5 тысяч до 14,5 тысяч евро в год. Для Солей Discovery просуществовало год и закрыто в 23-м 13 учеников на момент закрытия. Обучение на английском, занятия онлайн и очно, 3 раза в год в США и 1 раз в том же замке во Франции. Стоимость обучения составляла 32 тысячи долларов в год. Павел, его имя изменено по просьбе собеседника, работал в Ля Солей методистом с 2019 по 2024 год. В разговоре с «Медузой» он объясняет, что идея проекта заключалась в том, чтобы создать образовательное пространство для детей, которым тяжело в обычной школе. Все три школы Ля Солей – «Диалог», «Академи» и «Дискавери» – были средними для детей от 10 до 16 лет. Традиционной системы классов здесь не было. Детей, исходя из уровня знаний, распределяли по небольшим группам из 8 человек. Таким образом, в одном классе могли оказаться дети разного возраста. Занятия проходили онлайн, но 4 раза в год в сентябре, декабре, марте и июне дети приезжали на очные сессии. Павел отмечает, что в школах Ля Солей детей учили видеть взаимосвязи между разными явлениями и анализировать информацию. Вот что он говорит. Самое важное – это так называемый куррикулум. Мы, например, решили, что будем проходить историю, литературу и историю искусства синхронно. Если дети изучали античность, они на другом уроке сразу же читали Гомера. Кроме того, мы начинали не с абстрактных тем из учебника, а с детских вопросов. Почему небо голубое, почему трава зеленая? Обычная школьная программа слишком наукообразна и часто вообще не хочет на них отвечать. А мы пытались двигаться от таких вопросов к большим закономерностям, как устроена Вселенная, галактики, Солнечная система, жизнь на Земле, и уже через это приходить к конкретному предметному содержанию, отмечает Павел. Анна, ее имя также изменено, мама одной из учениц, рассказывает «Медузе», что куррикулум был составлен так, чтобы совместить стандарты российской, французской, немецкой и британских школ. По ее словам, ребенок после обучения в Ля Солей мог поступить в старшую школу почти в любой стране. Родители детей из Ля Солей говорят «Медузе», что выбрали это место из-за инклюзивности. Там было комфортно не только нейроотличным детям, но и тем, кто пережил опыт буллинга в других учебных заведениях. В школах Ля Солей постоянно работали психологи и вожатые. Юрий Лапшин, который был штатным психологом в Академии с 22 по 25 год, рассказывает «Медузе», что ко всем ученикам в Ля Солей старались находить индивидуальный подход. Если родители ученика сообщали, что у него диагностирован СДВГ, для него покупали специальные игрушки, чтобы занять руки во время очных занятий. Лапшин сравнивает школу и ее учеников с убежищем из романа «Дом странных детей» «Мисс Перегрин», то есть с местом, специально созданным для детей, которым не нашлось места в обычном мире. Анна говорит, что перевела дочь в Ля Солей после 3 лет буллинга в государственной начальной школе в Берлине. Ребенок наотрез отказался идти туда дальше, интерес к обучению пропал полностью, а Ля Солей просто превзошла все наши ожидания. Еще одна особенность школы, указывает Лапшин, заключалась в отсутствии строгой иерархии. Ученикам было легко общаться с учителями, выездные встречи проходили в дружеской атмосфере. Все обедали за одним столом и вместе занимались спортом. Лапшин с иронией отмечает, что для некоторых Ля Солей стало местом реабилитации школьного образования. По словам Анны, в «Диалоге» учились очень разные дети. Те, кто уехал из России, те, кто живут на несколько стран, те, кому не подошли европейские школы, особенные и травмированные другими учебными заведениями ребята. Учителя умудрялись сделать хорошо каждому из них, при этом не в ущерб материалу, считает она. Историк Илья Заславский, который работал в школе Ля Солей «Диалог» с 22 года, рассказывает, что серьезным вызовом для учителей в Ля Солей было онлайн-обучение. «Если ребенку что-то не нравится, — говорит Заславский, — он может просто закрыть камеру ноутбука. И все, урок для него закончился. Нам нужно было работать с учениками из 28 стран и разных часовых поясов, и это упражнение в постоянной педагогической адаптации, постоянная проверка мастерства, которую без ложной скромности, скажу, педагогический состав проходил блистательно», — отмечает Илья Заславский. В «Диалоге» с самого начала, по словам Заславского, учились дети не только из России, но и из Украины. Учителя уделяли особое внимание поддержанию хороших отношений между ними. Более того, как рассказывает историк, в школе можно было по желанию изучать украинский язык, а грамматику и письмо русского языка у неносителей не оценивали. «Мне очень нравится, что в Ля Солей были одаренные дети и дети со сложностями в обучении, все очень разные. Это было похоже на корпорацию будущего», — рассказывает «Медузе» мама одного из школьников Александра, ее имя также изменено. «И когда пришли новости о банкротстве, дети поняли, что что-то рухнуло». Глава вторая. Почему обанкротилась школа Ля Солей? Александр Гаврилов, литературный критик и предприниматель, бывший главный редактор газеты «Книжное обозрение», а теперь создатель эмигрантского издательства «Видим Букс», был одним из инвесторов Ля Солей. До октября прошлого года он входил в ее совет директоров. Гаврилов говорит «Медузе», что Кузнецов планировал расширять бизнес и открывать новые школы, потому что создателям Ля Солей удалось сформировать уникальный куррикулум. На развитие сети рассчитывали и инвесторы. Однако этого не случилось. Более того, ни одна из запущенных школ так и не вышла на самоокупаемость. Психолог Юрий Лапшин считает, что концепция Ле Солей в целом была слишком финансово затратной. Ее главный педагогический плюс – небольшое число учеников на одного преподавателя. И он же оказался главной слабостью школы. С этим мнением согласен и Гаврилов. Если у нас онлайн-группа выше некоторого количества детей, она перестает хорошо работать. Отсюда высокое соотношение взрослые дети. Да, очевидно, можно было сделать школу похуже и подешевле. Такие школы есть. Мы хотели сделать школу очень высокого качества, и это нам удалось. Но в нынешней ситуации это оказалось экономически рискованно, говорит на это Сергей Кузнецов. Первые серьезные проблемы Ле Солей начались в 2023 году, после неудачного запуска школы для детей из США Discovery. Кузнецов объясняет провал этого проекта ошибками прогноза. Запуск потребовал больших финансовых вложений, чем он рассчитывал. По словам Александра Гаврилова, главная проблема Discovery – несовпадение бизнес-плана и реальности. Но дело, по его мнению, не в оценке затрат. Целевой аудиторией школы были американские айтишники, которые недовольны калифорнийским образованием для детей с особыми потребностями, отмечает Гаврилов. Однако продажи, указывает он, строились на личном бренде основателей школы Сергея Кузнецова и Екатерины Кадиевой. В итоге вместо таких клиентов пришли приятели и дальние знакомые Кузнецова. У многих из них не было денег, чтобы полностью оплатить обучение, и им предоставляли большие скидки. В 2023 году я попросил своих друзей сделать тотальный аудит проекта. Они пришли на четвертый день со словами: «Мы не знаем, что вы будете делать со всем остальным, но американскую школу нужно было закрывать еще вчера, потому что с каждым днем она жрет все больше денег», рассказывает Гаврилов в «Медузе». По его словам, основатели Ле Солей занимались чем угодно, кроме анализа прибыли и убытков. Кузнецовым овладела характерная «Founders Delusion» – заблуждение основателя, ощущение, что еще немного и схватишь бога за бороду. Считать деньги не нужно, нужно расти. Из-за неудачи с Discovery под угрозой оказалось и существование других школ Ле Солей – Академия и Диалога. Гаврилов вспоминает о телефонном разговоре, который летом 23-го года произошел между ним и Кузнецовым. Основатель школы, по утверждению Гаврилова, спросил у него: «Саша, а что если я прямо сейчас обанкрочу все школы? Что мне скажут акционеры?» Кузнецов подтверждает, что обсуждал возможное закрытие Ле Солей в 23-м году, однако добавляет, что поднимал этот вопрос, чтобы найти способ избежать закрытия. Именно тогда, чтобы защитить Ле Солей от банкротства, сформировали совет директоров проекта, который состоял из 4 человек. Этот орган был консультативным и не принимал решений. Последнее слово всегда было за основателями школ. Гаврилов рассказывает, что в первую очередь тревогу совета вызвала ежемесячная выплата основателям $20,000. Учителя в тот момент получали 1000 евро в месяц. Об этом «Медузе» рассказали 4 учителя Ле Солей, отметив, что в последние 2 года зарплата выросла до 1200 евро. На вопрос «Медузы», действительно ли основатели каждый месяц получали такое вознаграждение, Сергей Кузнецов сообщил, что не помнит, что было заложено в бизнес-план, который составлялся в 2018-2019 годах. По словам Гаврилова, по настоянию совета директоров Кузнецов все же отказался от этих выплат, но не навсегда. Судебные документы по делу о банкротстве Ле Солей показывают, что с мая по сентябрь прошлого года он вместе с женой получил от проекта минимум $43,000, цитата, «за услуги SEO и CPO». Когда у школы начались финансовые проблемы, никаких огромных зарплат точно не платили, а с сентября прошлого года мы работали pro bono, то есть бесплатно, говорит «Медузе» Кузнецов. В Фейсбуке основатель школы писал, что ни он, ни его семья ничего не заработали на этом проекте и в последние годы только теряли свои деньги. И в беседе с «Медузой» он уточнил, что за 2 года потерял больше 400 тысяч евро. Александр Гаврилов считает, что школа Academy, убытки которой в итоге и стали причиной закрытия всего Ле Солей, никогда не была финансово состоятельной. При этом диалог, по его словам, был успешнее и близок к самоокупаемости. С этой оценкой в разговоре с «Медузой» согласилась и Екатерина Голдобина, работавшая операционным директором диалога. Как бы то ни было, юрлицо у двух школ было общее. Проблемы 23-го года привели к тому, что Ле Солей больше не могла выплачивать дивиденды и привлекать новые инвестиции, рассказывает Гаврилов. Он объясняет их в том числе тем, что Кузнецов якобы систематически игнорировал рекомендации совета директоров. Например, на протяжении нескольких кварталов совет директоров настаивал на реформе отдела продаж. Ле Солей с трудом привлекала новых учеников. Это в итоге, по мнению Гаврилова, стало одной из причин закрытия. Отдел продаж, который как SEO курировал Кузнецов, несколько раз перестраивался без результата. В итоге совет директоров попросил докладывать о продажах не Кузнецова, а самих директоров школ. Гаврилов вспоминает, цитата, «Каждый из них сказал, перед нами были поставлены Сергеем Кузнецовым вот такие-то цели, мы их рассматриваем как недостижимые, по этой причине мы их скорректировали до таких, которых и достигли. Мы стали понимать, что ничего никогда не починится, потому что никто не чинит, а руководство просто вводит нас в заблуждение. Конец цитаты. При ежегодном обороте в 2 миллиона долларов у школы, по словам Гаврилова, каждый год накапливался убыток в 400 тысяч. В разные годы убыток был разным, говорит Кузнецов, не приводя конкретных чисел. Он признает, что школа была убыточной и выплаты родителей не покрывали расходов. Одновременно школа активно искала деньги. Одним из важнейших источников ее финансирования, как объясняет Кузнецов, традиционно была донорская поддержка. Речь о пожертвованиях частных лиц и фондов, которые закрывали часть расходов. По словам Гаврилова, доноров было около 10, по словам Кузнецова, где-то 15. Деньги от доноров шли в том числе на оплату льготного обучения, в первую очередь для детей из Украины. По словам Гаврилова, некоторые дети учились в Лесалей за полцены. Кузнецов рассказывает, что ежегодно больше 20 украинских детей учились бесплатно или по сниженной цене – от 2 до 5 тысяч евро в год, по сравнению с максимальной стоимостью 35 тысяч. Дотации получали не только украинские дети. Мама одного из учеников Лесалей Александра также говорит «Медузе», что после нападения Хамас 7 октября 2023 года детям из Израиля предоставляли 20% скидки. Кузнецов поясняет, что в Лесалей не было скидок, а были различные стипендии, которые позволяли понизить стоимость обучения для родителей. В какой-то момент, как утверждает Гаврилов, Лесалей начала рассчитывать на деньги доноров как на постоянный источник покрытия операционных расходов, и когда доноры это осознали, они перестали помогать. Кузнецов называет причиной, по которой школу прекратила поддерживать большое количество доноров, войну между США, Израилем и Ираном, которая началась в феврале этого года. Из-за нее, по словам основателя, доноры понесли финансовые потери и сказали, что в настоящий момент не могут дать денег. Одним из доноров, которые постепенно с 23 года отказывались от поддержки Лесалей, был фонд «Зимина». В беседе с «Медузой» его основатель Борис Зимин так объясняет свое решение. «Это была поддержка стартапа, а не постоянное финансирование убыточного проекта. Да и вообще, чрезвычайно дорогая благотворительность поддерживать такие проекты неприлично, когда есть другие нужды, более кровоточащие». Зимин отмечает, что считает финансовую модель школы ошибочной, поскольку она совмещает акционеров, ожидающих прибыли, и доноров, фактически оплачивающих эти ожидания. Постепенно Лесалей столкнулась с опасными кассовыми разрывами, как их называли в совете директоров. При этом у школы не предвиделось, по словам Гаврилова, никакой прибыли, только плановый убыток каждый год. В 2024 году из-за сокращения поддержки доноров Лесалей начала брать кредиты под высокие проценты у частных лиц, рассказывает Гаврилов. Ни один банк, по его словам, не согласился бы кредитовать школу из-за ее неустойчивого финансового положения. В августе 2024 года Сергей Кузнецов в письме, оно есть в распоряжении редакции, ответил совету директоров, который поинтересовался, сможет ли школа Лесалей Академи вернуть кредиты. Ответ – да, сможем. Кузнецов сопроводил таблицей, из нее следует, что школа должна была выйти в плюс к концу академического года. Однако по этой же таблице видно, что школа будет прибыльна при одном условии – если в августе поступит очередной заем в 100 тысяч долларов, в сентябре еще столько же, а в мае 25-го будет погашен кредит на 270 тысяч. Иными словами, выход в плюс достигался исключительно за счет новых заимствований. В начале декабря 2024 года Лесалей взяла кредит под высокие проценты у своих же инвесторов. Среди тех, кто тогда помог школе, был и Гаврилов. В декабре 24-го он дал школе в долг 50 тысяч долларов из собственных средств. Его письмо совету директоров об этом есть в распоряжении редакции. Также Гаврилов привлек 100 тысяч от своих деловых партнеров под личные гарантии. Вся сумма на год, под 18% годовых и штраф 2% в день за просрочку. Погасить кредит можно было и раньше без каких-либо процентов. Одновременно Гаврилов заявил, что не будет голосовать в совете директоров по решениям, связанным с этим кредитом, и в том же письме попросил других участников совета директоров добавить еще 50 тысяч на аналогичных условиях, чтобы закрыть очередной кассовый разрыв. Они согласились, и школе удалось справиться с кризисом. Гаврилов объясняет, что настаивал именно на таких условиях, поскольку через год ему нужны были эти деньги для оплаты младшей школы собственных детей. Кузнецов считает условия несправедливыми. По его словам, Гаврилов в последний момент вписал в договор пени в 2% в день в случае задержки. Сам Гаврилов это отрицает. Вернуть новые кредиты школа уже не смогла, утверждает Гаврилов. В итоге из 150 тысяч я получил 60, и то потому, что давил с разных сторон, и через угрозы рассказать родителям, и медиа, и через судебную перспективу. Остальные мои коллеги налетели на полную сумму. Кузнецов настаивает, что к марту 2026 года Лесалей выплатила весь долг Гаврилову. Основатель школы настаивает, что Лесалей могла бы продолжить работу, если бы не началась война в Иране. Вот что говорит Кузнецов. С сентября 25 по март 26 школа вернула полностью долг и проценты 80 тысяч евро компании Александра Гаврилова, при этом не беря новых кредитов. Мы нашли спонсорские деньги, сократили расходы, разработали бизнес-план, принятый советом директоров, и следовали ему до апреля. В более благоприятной международной обстановке мы бы продолжили работать. Конец цитаты. Глава 3. Виноват ли в закрытии школы замок во Франции? На закрытие Ле-Солей, судя по всему, повлияли и расходы на аренду четырехзвездочного «Шато Ле-Соле» – замка-отеля в Бургундии, где проходили очные занятия Academy. Он расположен в центре Франции, при этом вдали от крупных городов – до Парижа больше 200 километров, до Лиона – немногим меньше. Как говорит Александр Гаврилов, предыдущие владельцы замка зарабатывали в основном, сдавая его под свадьбы и корпоративные мероприятия, а для их организации нужна более глубокая интеграция во французское общество. У Кузнецовых, которые купили замок в 2017 году, ее не было. Гаврилов считает, что именно поэтому, чтобы замок не простаивал, школа, которая открылась в 2018 году, и проводила здесь занятия. Отель заполнялся плохо, конечно, когда Сережа придумывал школу, в том числе думал и о заполняемости отеля. Оплата отеля с самого начала была неотъемлемой частью школы. Было ли в том, что придумал Сережа, расчет на то, что школа окупит отель? Да, конечно, был ли это основной движущий мотив, я бы не решился так сформулировать, сказал Гаврилов. На вопрос «Медузы» о возможном конфликте интересов Кузнецов отвечает, что совет директоров проанализировал ситуацию и пришел к выводу, что условия аренды замка были рыночными. По его словам, за одного человека отель получал 60-70 евро в день, включая проживание и пятиразовое питание. Гаврилов подтверждает, что завышения цен на замок не было. Однако проблема, во всей видимости, заключалась не в завышенных ценах. У школы, в принципе, никогда не было свободных денег, чтобы арендовать этот замок. На него ушло довольно много денег, и они, в числе других, утащили школу на дно, считает Александр Гаврилов. Он утверждает, что совет директоров рассматривал возможность смены площадки и даже изучал конкретные варианты. При этом другая школа Ле-Солей «Диалог» каждый год арендовала не замок, а обычные отели в разных странах. Кузнецов считает аренду замка скорее плюсом для школы. Отели часто отказываются от детских групп. Это, кстати, одна из причин, почему школа «Диалог» была вынуждена часто менять отели. Кроме того, школа регулярно задерживала платежи отелю. Ни один другой отель не согласился бы ждать оплаты по несколько месяцев. Аренду замка в итоге решили продолжать, как раз потому, что здесь можно было платить в рассрочку, а также круглый год хранить учебные пособия. По мнению Кузнецова, замок к тому же был маркетинговой фишкой школы. Он считает, что смена локации могла привести к оттоку учеников. Стоимость обучения в Ле-Солей Академи была в 2-3 раза выше, чем обучение в Диалоге, в том числе из-за отеля. Гаврилов говорит «Медузе», что пытался притормозить аренду замка в 2024-2025 годах. «Это как странный заколдованный круг. Давайте будем делать школу в замке, только она там никому не нужна, никому не по карману, и мы не можем ее реализовать так же, как и школа в Америке», — говорит Гаврилов. Согласно судебным документам, за год до банкротства задолженность школы перед замком-отелем составляла более 370 тысяч долларов. Это крупнейший долг, фигурирующий в документах, и почти пятая часть всех долгов Ле-Солей. Глава 4. Как рушилась школа Ле-Солей. В 2025 году финансовое положение школы Academy продолжало ухудшаться. По словам учителя истории Ильи Заславского, перед началом учебного года учителя получили от Сергея Кузнецова письмо о том, что из-за нехватки денег школа может не открыться в сентябре. Письмо многих напугало, но вскоре Кузнецов сообщил, что финансирование удалось найти и все проблемы позади. Однако с самого начала учебного года начались задержки зарплат. Сентябрь уже подходил к концу, а выплаты за август учителя так и не получили. Тогда Сергей Кузнецов и Екатерина Кадиева собрали преподавателей, чтобы рассказать о ситуации с деньгами. Заславский вспоминает, что Кузнецов попросил учителей работать бесплатно неопределенное количество времени. «Либо вы потерпите, либо школа закроется, выбор за вами». Это был удивительный акт подлости, когда владелец бизнеса перекладывает ответственность на своих сотрудников. Несмотря на то, что учителя подписали NDA, одним из условий которого был запрет на публичное обсуждение школьных финансов, они пообещали рассказать о проблемах Ле-Солей, если Кузнецов не согласует график зарплат в ближайшие дни после встречи. Ультиматум сработал, деньги появились. По словам Заславского, основатель школы сообщил учителям, что нашел инвестора. Сам Кузнецов это отрицает. Речь тогда шла, по его утверждению, об очередном пожертвовании от донора. Имя этого донора Кузнецов «Медузе» не назвал. Во время этого осеннего кризиса, в октябре прошлого года, Гаврилов отправил коллегам по совету директоров письмо, оно есть в распоряжении редакции, в котором настаивал, что школу надо немедленно готовить к банкротству. Он писал, что необходимо выработать политику информирования семей, определить порядок возвратов, погасить долги по зарплатам. Ничего из этого не было сделано, и совет директоров решил продолжить работу. Тогда же Гаврилов вышел из совета. В ноябре прошлого года родителям объявили о сокращении бюджета Ле-Солей и уменьшении длительности очных занятий. Если раньше каждая из 4 сессий длилась 3 недели, то теперь весенние и летние сокращались до 2. Ле-Солей объяснял этой необходимостью вписаться в новый бюджет. Спустя два месяца, в январе 26 года, операционный директор Ля-Салей Ксения Серебряная сообщила родителям детей, которые учились в академии, что благодаря активному участию родительского сообщества школе удалось собрать значительную сумму для продолжения работы. Тогда же она попросила их добавить еще 10 тысяч долларов на проведение очных уроков в июне. Мать одного из учеников Александра подтверждает, что родители, помимо оплаты обучения, активно донатили на школу. Тем временем задержки зарплат учителям продолжались. К моменту закрытия школы в конце апреля 26 года учителя не получили денег даже за март. Операционный директор «Диалога» Екатерина Голдобина подтвердила «Медузе», что деньги с опозданием платили не только учителям, но и административному персоналу. За март и апрель этого года она также не получила выплат. В посте, посвященном банкротству, один из инвесторов и член Совета директоров Ля-Салей Сергей Романчук пишет, цитата, «Инициатива объявления о банкротстве принадлежит Сергею Кузнецову. Он вышел с ней на Совет директоров 6 апреля 2026 года, после того, как осознал, что не может найти деньги на покрытие кассового разрыва». По словам Романчука, школе не хватало около 300 тысяч евро. О том, что школа объявит о банкротстве, ни учителя, ни родители в начале апреля не узнали и не знали этого до самого конца. По словам Сергея Кузнецова, как только решение было принято, Ля-Салей немедленно приостановила прием платежей от родителей и с удвоенной силой начала искать финансирование. Он указывает, что последний транш поступил от Олега Яковлева из Израиля, того самого, с которого мы начали этот эпизод, а полученные деньги были потрачены на выплаты учителям и менеджерам. В действительности последний транш в школе поступил 10 апреля от однофамильца Олега, Максима Яковлева. Этот перевод фигурирует в документах о банкротстве. Через инициативную группу родителей «Медузе» удалось подтвердить, что Максим – папа одного из учеников «Диалога», но сам он отказался общаться с «Медузой». 21 апреля, спустя две недели после того, как Кузнецов предложил совету директоров обанкротить школу, учителя Ля-Салей Академи собрались на рутинное совещание. Они планировали июньские очные занятия, которые традиционно проходят в замке. По словам учительницы литературы Анастасии Москалевой, до 28 апреля, когда все и узнали о банкротстве, должны были состояться и другие совещания, но их руководство отменило, объяснив нехваткой времени. «За неделю до закрытия нам заявили о намерениях обсудить с каждым преподавателем следующий год и желании сохранить коллектив в полном составе», — вспоминает Москалева. «Поэтому то, что произошло через неделю, стало для всех шоком». Она добавляет, «Несмотря на задержки зарплат, у сотрудников было ощущение, что руководство планирует следующий учебный год». Учителя узнали о банкротстве одновременно с родителями 28 апреля, из письма, которое пришло буквально за несколько минут до начала уроков. Вскоре получили письма и ученики. Некоторые из них пытались подключиться к онлайн-урокам, но ссылки уже не работали. Психолог Юрий Лапшин, который работал в Ля-Салей, объясняет, что многие дети могли воспринять закрытие школы как предательство со стороны взрослых. Хуже всего, по его мнению, то, как именно детям сообщили о закрытии. Вдруг оказалось, что все ресурсы заблокированы, нажимают, не могут попасть на урок, и вдруг все учебные ресурсы закрыты. Проходит какое-то время, им приходит письмо, все, школы больше не будет. Не будет пространства, на которое ребята надеются. Все в одночасье рушится, как будто этого никогда не было. Это очень плохо психологически, так нельзя делать, говорит Юрий Лапшин. После закрытия Ля-Салей русскоязычный Facebook наполнился постами и комментариями, посвященными истории и банкротству школы. По словам Гаврилова, эта волна, состоящая из тысяч комментариев, репостов, эмоциональных высказываний и публичных обвинений, несоразмерна школе с сотней учеников. Он объясняет это тем, что Ля-Салей годами строилась на личном бренде основателей, которые обещали принципиально новый подход к образованию и бережное отношение к детям. Поэтому, когда она закрылась именно так, без предупреждения, без плана по возвращению долгов посреди учебного года, реакция оказалась болезненной и острой. Сергей Кузнецов признает, что объявить о закрытии школы можно было иначе и извиняется перед учителями, детьми и родителями. «Наша коммуникация при закрытии была провальной, я хотел бы за это извиниться. Мне очень жаль, что мы так неудачно все это сделали». Глава 5. Почему на компенсации после банкротства претендует сам Кузнецов? Почти сразу после закрытия родители и учителя Ля-Салей объединились в несколько инициативных групп. Всего в них состоят больше 70 человек. Их цель – дать детям возможность закончить учебный год. «Мы должны показать детям, что ответственные взрослые все-таки существуют», объясняет учительница литературы Анастасия Москалева. Она рассказывает, что родители немедленно собрали деньги, чтобы оплатить работу учителей за май. Илья Заславский объясняет, что собрать деньги так быстро удалось благодаря сплоченному родительскому сообществу. «Очень многие родители заплатили не только за своих детей, но и за чужих, потому что многие из них традиционно платили либо не полную сумму, либо совсем символические деньги. Некоторым детям раньше обучение оплачивали родители их одноклассников. Это еще одна скрытая от всех глаз сторона этой саги. Наша комьюнити совершенно невероятное», — говорит Заславский. В Лесолей Академи было всего 8 преподавателей, а в диалоге 15. Почти все они, кроме одного учителя, продолжают работать с бывшими учениками. Вместе с ними к новому проекту присоединились психолог Лесолей и старший вожатый. Операционный директор диалога Екатерина Голдобина и академический директор Екатерина Раханская помогли учителям организовать работу после закрытия школы. Одновременно инициативные группы открыли краудфандинговые сборы на выплату долгов по зарплатам за март и апрель. Александра, после банкротства школы, возглавившая инициативную группу родителей, говорит, что у них есть еще одна цель – показать детям, как себя вести, когда сталкиваешься с несправедливостью. Заручившись поддержкой американских юристов, группа Александра готовит обращение к назначенному судом управляющему по делу о банкротстве. Они хотят, чтобы он проверил транзакции между Лесолей и другими компаниями, которые принадлежат Кузнецову. Речь идет о Société d'exploitation du Château Lesolay, которая управляет замком во Франции, а также о компании Cocody Incorporated и маркетинговом агентстве Creative Butterfly. Суммарно три компании претендуют минимум на 506 тысяч долларов от Лесолей, то есть примерно 23% всех долгов. Судя по документам дела о банкротстве, Cocody служила финансовым посредником для школ Лесолей. Cocody оплачивала расходы Лесолей, а школа затем возмещала их. Только за последний год до банкротства через нее прошли конвертация валют на 15 тысяч долларов, оплата маркетинговых услуг на 14 тысяч, оплата авиабилетов для офлайн занятий на 25 тысяч, оплата отелей на 93 тысячи и отдельной строкой 43 тысячи долларов за услуги SEO и CPO, о которых мы уже говорили. Из тех же документов следует, что Cocody заплатила 35 тысяч долларов американским юристам по банкротству, которых наняла Лесолей. Теперь Cocody хочет получить компенсацию от Лесолей в 22 тысячи долларов за оплату судебных расходов. Впрочем, сам Кузнецов считает, что это вряд ли произойдет. Общепринятая практика заключается в том, что кредиторы, аффилированные с менеджментом, занимают одно из последних мест. Я не могу себе представить ситуацию, в которой аффилированные со мной компании получат хотя бы цент, говорит Кузнецов. Сейчас на балансе у Лесолей чуть больше тысячи долларов, но проект собирается продать авторские права на свои образовательные программы. Одна из задач управляющего по банкротству – реализовать куррикулум, чтобы на полученные деньги отдать какую-то часть долгов. Лично я буду счастлив, если то, что мы делали, не пропадет, говорит Сергей Кузнецов. Свое участие в Лесолей Александр Гаврилов называет ошибкой. При этом он считает образование вполне нормальным бизнесом, но хлопотным и низкомаржинальным. После перехода от высокого маржинального маркетингового бизнеса в сытой Москве 2000-х, где деньги вообще никто не считал, и умных лагерей, у которых тоже были высокие доходы, браться за школу, в которой шаг влево, шаг вправо обрушивает все, было ошибкой с самого начала. Мы, как акционеры, должны были это понять, говорит Александр Гаврилов. Завершая свой рассказ, он вспоминает притчу о капитане корабля, который потерпел крушение. Тот спасает команду на плоту, и когда еда кончается, матросы съедают юнгу. После спасения капитан сам приходит в суд и требует, чтобы его судили за людоедство. Мораль, заключает Гаврилов, проста. Ответственность капитана распространяется на все, в том числе и на то, чтобы не есть юнгу. В эфире «Радио Медуза», аудиоверсии наших главных материалов. Поддержите «Медузу». Это можно сделать на странице support.meduza.io. Один из способов – купить книги в нашем магазе, книги издательства «Медузы». Например, нашу новинку – книгу «Люди за забором» журналиста Максима Трудолюбова. Это исследование о том, как в России развивался и трансформировался институт частной собственности. Ссылка на книгу Максима Трудолюбова есть в описании эпизода. Оставайтесь с нами.